Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу, записанную с помощью современных достижений науки. Беседа записана по скайпу, потому что мой собеседник живет в Москве. Это филолог-библеист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, консультант Института перевода Библии Андрей Сергеевич Десницкий.
Андрей Сергеевич, прежде всего мне хотелось бы попросить вас вкратце для наших радиослушателей дать сокращенную версию ваших последних статей, которые посвящены судьбе Библии в России. Они у вас озаглавлены очень интересно «Приключения Библии в России». Мне кажется, это очень важным, потому что действительно большинству, наверное, людей кажется, что те богослужебные тексты и те отрывки из Священного Писания, которые мы слышим в храме на богослужениях, это именно те тексты, которые были переведены Кириллом и Мефодием один в один. То есть это вот то, что наши далекие предки в X веке слышали, вот то же самое сейчас слышим и мы. Вот как на самом деле, какова была судьба Библии в России, если можно, вот краткий обзор такой.
Ну, с тем же успехом можно дать краткий обзор по истории, скажем, российской государственности, да, или чего-нибудь такого же объема. Конечно, этого в двух словах не расскажешь, и любая попытка дать вам какой-то 5-10, даже 20-минутный очерк, она просто обречена на поражение. Может быть, нам лучше на каких-то отдельных вопросах остановиться. Ну, а если совсем кратко, да, то славянский текст развивался. Самое главное, что люди обычно не учитывают. То есть он не был изначально переведен Кириллом и Мефодием. Судя по всему, они вообще его целиком не перевели сами, там дальше уже за них или после их смерти доделывали эту работу их помощники. Но в любом случае развивался церковно-славянский язык, даже его произношение развивалось. Вот сейчас мы говорим «церковь». Если произнести это примерно так, как это звучало во времена Кирилла и Мефодия, то слово будет произноситься как «црк». Похоже, да, можно даже распознать при желании, но мы так не говорим уже давно. И оно совершенно иначе выглядело на письме, это был его именительный падеж, ЦРК. Заодно морковь была, морок и так далее. Конечно, потом менялось произношение людей, потому что менялся их разговорный язык, и произношение церковнославянского приближалось к тому, которое было на Руси, или там на Балканах, или в других каких-то регионах, где использовали церковно-славянское богослужебное наследие. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, тексты постоянно переписывались, причем не просто копировались, и даже не просто копировались с ошибками, что всегда неизбежно, но копировались с исправлениями. Какие-то древние слова, вышедшие из употребления, заменялись, какие-то диалектные слова, которые из других диалектов, тоже заменялись. В результате возникал, например, там, московский извод богослужебного языка, но существовали и другие. Да? Есть, например, балканский церковно-славянский язык, он немножко другой. Скорее похож на болгарский, чем на древнерусский. Да? И, кроме того, безусловно, не всегда все книги были доступны для чтения. И когда в 1499 году, это конец 15 века, уже Америку открыли, в Новгороде архиепископ Геннадий решил создать полное издание церковно-славянской Библии под одной обложкой. Во-первых, он это решил сделать под влиянием западных изданий, которые уже появились. Опять-таки, не только Америку открыли, но и печатный станок. И уже появились первые печатные Библии. Геннадиевская Библия еще рукописная. А во-вторых, просто он не смог найти всех рукописей. И ему пришлось кое-что переводить заново. Но причем он переводил даже не с греческого, а у него был такой монах Вениамин из Хорватии, соответственно, католик, но славянин. Ему церковно-славянский был почти как родной. И он переводил с латыни, а кое-что, кажется, даже с еврейского. Кто переводил с еврейского, мы и вовсе не знаем, но это, судя по всему, книга Эсфирь и, возможно, что-то еще из небольших книг Библии, Ветхого Завета, конечно. Вот такая сложная история. Потом была Библия Острожская 1580 года. Ее напечатал нам всем прекрасно известный Иван Федоров, первопечатник российский. Но напечатал не в России. Напечатал в Речи Посполитой. Город Острог, современная западная Украина, это тогдашняя Речь Посполитая, потому что в Москве вот не очень к этому новшеству одобрительно отнеслись в свое время. ему пришлось эмигрировать, как это часто будет потом, вплоть до наших дней, когда человек, не найдя понимания на родине, уезжает и уже оттуда старается как-то повлиять на ситуацию в России. Это только я самые известные называю вещи, а было много других опытов. Например, мы практически ничего сегодня не слышим про Библию русскую, как она называлась, переложенную Франциском Скорину из города Полоцка. Опечаталась она по большей части в Праге, тоже славянский народ, но, соответственно, совсем уже далеко от нас. Но была такая попытка перевода на, скорее, древнебелорусский язык, но он тоже где-то на грани вот белорусского и церковнославянского, но, тем не менее, он называл это русской Библией, так что попытка первой русской Библии была предпринята именно им, Франциском Скориной, но он до конца не дошел, только отдельные книги. То есть это очень большая и сложная история. И она закончилась, по сути, в царствовании Елизаветы Петровны в середине XVIII века, когда прекратилось редактирование церковнославянского текста. Вот его последний раз отредактировали по инициативе, кстати, Петра I в 1712 году издал указ о том, что необходимо исправить много ошибок. Ну и в России все долго всегда делается, значит, это продолжалось несколько десятилетий, и в самой середине XVIII века уже при Елизавете Петровне вышло исправленное издание, где все равно ошибок было много, но хотя бы некоторые из них исправили, и поэтому такое издание носит название «Елизаветинской Библии», вот наши полные церковнославянские Библии, они все с елизаветинских времен не меняются, но богослужебные немножко отличаются, там есть отдельные какие-то отличия на уровне вот микроскопическом. И с тех пор это уже история русской Библии, а не церковнославянской.
Ну вот если говорить о переводе на русский язык, когда спрашиваешь людей, воцерковленных даже, которые учились или на теологическом факультете, или на миссионерских курсах, вот какие вы знаете переводы Библии на русский язык? Ну, слава Богу, если люди вспоминают о существовании синодального перевода. Но дальше мы будем говорить о каких-то других переводах, а вот судьба синодального перевода, который сейчас кажется, ну, как без него вообще жили, мы не представляем себе жизни, наверное, уже без этого перевода, но его судьба ведь тоже была очень непростой. Вот тоже можно немножко об этом?
Ну да, и это была целая сага, собственно говоря, очень... Тесная история Библии в России переплетается с историей России, как страны, как государства, как общества, как народа. Это вполне естественно. Библия, она же не из космоса падает, она нужна не кому-то там, отдельным людям, которые где-то сидят и что-то там особое читают. Это народная книга, она была создана в израильском народе и потом в новом Израиле, то есть в христианской церкви, и поэтому в каждом народе она воплощается в его истории. Это не случайно. Так вот, что касается русской Библии. Ну вот, первая русская Библия, как я уже говорил, это Франциск Скорина, но это все-таки не совсем Россия, да, это скорее Белоруссия. И кем он был, православным, католиком, мы даже не знаем, может и протестантом, такой загадочный человек. А вот первая попытка именно перевести на язык России, говорят, была осуществлена пастором Глюком в самом начале XVIII века, еще при Петре. Но пастор Глюк вошел в историю российскую совершенно по другому поводу. Дело в том, что именно в его доме жила девица Скавронская, будущая императрица Екатерина I. Вот ее он нашему отечеству дал, а Библию не дал, даже если перевел, она просто исчезла. А может быть и не перевел, при Петре многое начиналось, но далеко не все из этого было доведено до конца. Так вот, когда возникает, собственно говоря, уже проект по переводу, осознанному, осмысленному переводу Библии на русский язык, на тот язык, на котором пишет и говорит Россия, светская Россия, литературная. Это самое начало XIX века, причем по очень известному нам поводу, мы отмечаем 200-летие этого повода, изгнание Наполеона из России. В январе 1813 года Александр I во знаменование побед над неприятелем, во знаменование вот этого избавления Отечества от нашествия, двунадесятый язык, как их называли тогда, он издает два указа практически одновременно. Это указ о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и указ о создании библейского общества в России с целью распространения священного писания на языках народов империи, из которых, конечно, первый язык русский. Но не только русский. Александр I, он был человеком сложного характера и непростой судьбы, но он был человеком верующим. И он прекрасно понимал, что когда
Россия была спасена, да, и это такое удивительное событие. Наполеона прогнали, который всю Европу до этого прошел и всех покорил. То надо это принять как дар с небес, как дар от Бога. И нужно, конечно же, отблагодарить его, нужно сказать ему, что да, вот мы не просто это принимаем, но мы готовы следовать, мы готовы исполнить то, что от нас в связи с этим требуется. А что требуется? Две вещи. Построить храм, и был издан указ о строительстве храма Христа Спасителя. И нужно, чтобы люди не просто ходили в этот храм, молились, не просто исполняли какие-то обряды, ритуалы, но чтобы они понимали, о чем это их вера. Для этого нужно издать Библию на их родных языках, не только русском. И работа в библейском обществе в начале 19 века велась и на некоторых других языках империи. И это очень библейский подход. Нельзя, чтобы у религии была только обрядовая сторона, чтобы люди не понимали ничего, чтобы они просто вот исполняли обряды, которые им кто-то когда-то передал, и все. И нельзя, чтобы они, с другой стороны, вот дома сидели, там читали книгу и просто никак не участвовали в церковных. В церковной жизни это должно быть вместе. Это еще с ветхозаветных времен идет. Есть храм и есть текст. И то, и другое очень важно.
Спрашиваешь некоторых, вот вы как-то интересовались, вы в курсе, что есть новый перевод Библии на русский язык, вот в 2011 году вышел. Ну вот большинство людей, у которых спрашиваешь, первый раз это слышат, не знают, что есть новый перевод, и не знают вообще, что есть какие-то переводы, кроме вот этого синодального, о котором мы только что с вами говорили, о том, как он начинался. И люди задают еще более интересный, странный для меня вопрос. Они говорят, а зачем это надо? А зачем нужен вообще новый перевод, когда есть синодальный? Так вот, давайте объясним, зачем нужен новый перевод?
Ну да, во-первых, я уверен, что если людей спросить, знают ли они о том, что появился какой-нибудь продукт, там, я не знаю, новое пиво, жевательная резинка с новым вкусом, то, конечно же, гораздо больше людей скажет, да-да-да, мы знали, нам в рекламе рассказывали, мы вот теперь это пиво пьем, оно там хорошее или плохое. С Библией не так. Конечно, Библия не коммерческий продукт, ее не навязывают потребителям, мы не должны навязывать. С другой стороны, это показывает, наверное, насколько людям это неинтересно. Есть очень характерная параллель. Вот совсем недавно вышел новый перевод в Норвегии, новый перевод на норвежский язык. Население Норвегии, я точно не знаю, но это, я не знаю, может быть, 1/50 от населения России. И за первые полгода продали столько же экземпляров этого нового норвежского перевода, сколько новый российский перевод библейского общества был продан за год. Да, то есть, получается, в Норвегии в десятки раз более востребован этот текст.
Чем это можно объяснить?
Ну, тем, что вообще в России не очень Библию читают. И это никакая не новость, когда вышел синодальный перевод еще в конце 19 века, а полное его издание Ветхого и Нового Завета – 1876 год. То есть, смотрите, вот указы Александра I до осуществления этого проекта прошло более полувека. 60 лет. 63 года. И, конечно же, за это время много воды утекло. Это отдельная история, об этом и писали много, и вот я в небольших своих статьях тоже. Но когда этот текст был издан, у меня дома есть экземпляр, мне недавно подарили, вот первое издание Синодальной Библии 76 года, то народ стал его читать. Есть у Лескова замечательный такой рассказ или повесть даже «Однодум» про человека, который прочитал Библию и решил по ней жить. Причем православный человек, христианин, да, это не папуас, там, не татарин, а вот православный, который вроде с Библией живет. И там есть такая замечательная фраза, что народ на него смотрел так с удивлением, но без злобы, потому что все же понимают, кто Библию прочитал и до Христа дочитался, от того здравых поступков требовать не следует. Но такой человек безвреден, просто такой дурачок, безвредный, но безумный. Так вот, это значит, что, смотрите, это вторая половина 19 века, да, уже дело к революции движется, и она произойдет, уже там все эти народовольцы взрывают бомбы, скоро царя убьют всего через несколько лет. Идет этот процесс уже полностью, то есть вот революционная идея, она внедряется в народ. А христианская идея, хотя вроде бы 1000 лет назад крестили, она еще только так отчасти. Да? Вот Библию вообще народ не очень читает. Ну, во-первых, неграмотных много, А во-вторых, ну зачем, когда есть более интересные вещи? Потом революция советской власти до сих пор как-то вроде у нас и есть эти Библии, не только новые переводы РБО, не только синодальная Библия, есть и другие некоторые переводы частей Библии или даже целого текста, сейчас не буду об этом подробнее, но не очень понятно, зачем как-то без этого жили и дальше жить будем, столько всего в мире интересного. Это очень обидно. Так вот, вы задали вопрос, почему новый перевод был нужен. Ну, во-первых, потому что все переводы устаревают. Синодальный перевод создавался на протяжении первых трех четвертей XIX века, а мы уже в 21-й вступили. Русский язык во многом изменился. Когда читаешь этот синодальный перевод, встречаешь там слова вроде «седалище». Это еще не самое такое скандальное слово. Да, а «седалище» — это всего лишь сиденье. Сейчас по-русски так, если и говорят, то не о сиденье, а о том, чем садятся на сиденье. Но даже не в этих отдельных словах дело, их можно было бы, казалось, относительно легко поправить. Дело прежде всего в какой-то некоторой тяжеловесности языка. И как говорилось еще в XIX веке, вот Евсеев, такой русский ученый, начало 20-го скорее века, но и до него это говорилось, синодальный перевод допушкинский. В его основе лежит Новый Завет, подготовленный еще в 10-е годы XIX века, то есть еще не написал Пушкин своей повести Белкина, да, еще не создалась вот эта хрустальная русская проза. Я уж не говорю там про Тургенева, про многих других русских писателей. Еще никто толком не знает, только-только Карамзин, да. Еще толком никто не знает, каким может быть русский литературный язык гибким, вот именно в его художественной, прозаической ипостаси. И поэтому переводят, ну, вот языком тем, который есть, да, немножечко корявым, немножко таким устаревшим уже для того времени. Потом, конечно, что-то отредактировали. Главным редактором, а вообще главным сторонником перевода, кстати, выступал святитель Филарет Московский. Ему очень долго приходилось все царствование Николая I, об этом нельзя было говорить. И он очень долго все это внутри себя как бы хранил, причем там были совершенно потрясающие истории. Вот есть такой преподобный Макарий Глухарев, миссионер Алтая, священник, архимандрит, монах, который поехал на Алтай просвещать местных жителей, кочевников, ну, живут первобытные люди фактически. Он им переводит и богослужения, и библейские, в первую очередь, тексты, евангельские. Но одновременно он думает, а почему по-русски-то ничего нет? Что же мы алтайцев просвещаем, а сами? И он пишет письма в Россию, вот в материковую, скажем так, в Петербург, в Священный Синод. И императору даже пишет и говорит, что вот бедствие, в частности, восстание декабристов, это наказание за наше небрежение о Священном Писании. Но приходит ему епитимья в ответ, вместо ответа по существу служить 40 дней литургии, что и было им исполнено. Но в результате вот его черновики, какие-то еще работы складывались, здесь был и протоиерей Герасим Павский и некоторые другие, и потом уже в царствование Александра II они были переведены, не переведены, а отредактированы. И это, собственно говоря, стало синодальным переводом Ветхого Завета. А новый — это был отредактированный перевод, который выполнили в 10-е годы и в самом начале 20-х годов 19 века. Но, конечно, с тех пор русский язык ушел очень далеко. У нас появилась огромная переводческая школа. В 20 веке так много всего было переведено на русский язык, в том числе огромное количество текстов с Древнего Ближнего Востока. И здесь Игорь Михайлович Дьяконов, Сергей Сергеевич Аверинцев, многие другие замечательные российские переводчики, их всех имен и не назовешь сейчас, они создали школу перевода вот этих древневосточных текстов. Ветхий Завет – один из них, помимо того, что это наше священное писание, это еще и текст Древнего Ближнего Востока. Вот новый перевод Российского библейского общества, я тоже в нем принимал небольшое, правда, участие, он призван воздать должное этому факту и перевести текст книги Бытия, Исаия и других книг Ветхого Завета так, чтобы, с одной стороны, была преемственность нашей нынешней российской православной русской культуры, с другой стороны, так, чтобы это был мост вот в ту реальность, в ту жизнь, в тот мир, который 3000 лет назад и даже больше тогда был на Древнем Ближнем Востоке, из которого все это и вышло.
Ну вот люди часто говорят, я имею в виду людей воцерковленных, причем давно уже посещающих церковь, они говорят так: ну а зачем вот все понимать? вот что касается перевода богослужений, перевода священного писания, ведь все равно все понимать не будешь, потому что это вот это священное писание, это божественный текст, это тут невозможно понять все, поэтому ну зачем стремиться к необъятному? И вообще вот спрашиваешь, ну а ты все понимаешь, вот что слышишь, что читаешь? Нет, не все, ну я же интуитивно понимаю, а все, в общем, я считаю, мне не нужно понимать. Как в таких случаях, вот что можно таким людям объяснить?
Ну, во-первых, если они боятся все понять и до Христа дочитаться, как этот самый однодум у Лескова, то можно их успокоить, что всего в Библии никто не понимает, вообще никто из людей. Поэтому это им не грозит в любом случае. А хотят ли они понимать? Ну, вот смотрите, вы сейчас у меня берете интервью. Если я заговорю на каком-нибудь языке, которого вы не понимаете, слушатели не понимают, зачем все это будет? Вы меня можете понять интуитивно, да?
Ну да, если вы будете говорить 50% на русском, а на 50% ваши слова будут из, там, не знаю, норвежского языка. Я буду интуитивно что-то додумывать, где-то что-то, значит, понимать, и общий смысл вот до меня как-то там частично дойдет.
Но эсвару арьюмс руна от латвиски. Поняли интуитивно, что я сказал? Я могу с вами говорить по-латышски, это язык моей бабушки. Я могу, но зачем? Да, то есть вы будете интуитивно что-то понимать. Наверное, узнаете многие слова в латышском, много похожих слов на русский. Он почти как славянский, да? И если ситуация однозначная, да, там, если вы там стоите в троллейбусе в Риге, вас спрашивают «Юс капси таара», вы понимаете, сходите? Именно так это и есть. Но зачем, когда можно общаться на языке, который мы действительно понимаем, да? И мне кажется, Бог, когда Он с нами разговаривает, Он хочет, чтобы мы Его понимали. Вот если я с вами разговариваю, вы хотите, чтобы вы меня поняли, я вас понял, да, то почему мы Богу в этом отказываем? Другое дело, что до конца Его понять не может никто. Другое дело, что язык здесь – это одна из ступенек, да, что нужно еще очень многое, чтобы понять Его замысел, чтобы действительно проникнуться Его мыслью. Но зачем сразу отгораживаться? Вот я этого не могу понять, или точнее могу догадаться, но не хочу думать о людях плохо, но могу догадаться, что, может быть, им просто не хочется его понимать. Потому что как только начнешь понимать, а вот возникнут вопросы, а как жить? Действительно становиться этим однодумом, который ведет себя как дурачок. Там все люди взятки берут, а он не берет. Все люди воруют, а он не ворует. А потому что Бог от него этого требует. Вот так жить. Может быть, лучше понимать интуитивно, как-то вот духовно, прозрением. Иногда людей спрашиваешь, ну и что вы духовно, интуитивно поняли? И такую чушь могут люди сказать. И главное, что вот они даже сами это понимают. И обычно, когда они говорят интуитивно, духовно, это значит, что у меня есть некие смутные представления о чем-то. Но, ну и все.
Удивительно, что этого достаточно. И люди даже не хотят понимать. Не то, что вот не могут понять, а то, что нет такого желания, вот это, конечно, вызывает удивление иногда.
Ну да, нет, чужое удивление это не вызывает. Ну, много таких случаев есть. Ну вот молодежь, например, подростки слушают какую-нибудь там попсу или рок, они даже не думают о чем это, не хотят понимать, нормально. Но богослужение или священное писание все-таки не на этом уровне. Не просто, чтобы кайф словить или какую-то... Хотя и такое есть, простите, бывает, что человек ловит какой-то духовный кайф, я не знаю, или не кайф, но какой-то в транс он впадает, ему достаточно вот слышать некие слова, возвышенные такие. Славянский язык очень красивый, да, если о нем говорить, он великолепный совершенно, он очень богатый, сложно устроенный, и если кто желает его изучить, он очень хорошо сделает, да, потому что это откроет ему... На самом деле, ворота в мир древнегреческого языка. Славянский язык – это во многом его калька, его копия. Только корни славянские, а конструкции почти все такие же, как в греческом. Это откроет ему доступ вот в этот мир древности, античности и средних веков.
Церковно-славянский, конечно, прекрасный, замечательный древний язык. И кто может его изучать, очень хорошо сделает, если его изучит. Но не всем это дано, не у всех есть время. И не ото всех это требуется, потому что, в конце концов, Христос, он тоже не по-церковно-славянски говорил. Значит, можно переводить и на другие языки, это вполне нормально.
Андрей Сергеевич, вот будьте добры, для наших слушателей мне хотелось бы, чтобы вы немного сказали о том, какие же все-таки переводы существуют на русский язык. Конечно, я понимаю, что их достаточно много было, но какие из них считаются специалистами лучшими переводами? И вкратце все-таки вот об этом новом переводе, который в 2011 году вышел и в котором вы принимали участие.
Ну да, на самом деле новых переводов несколько, в том числе полных переводов Библии. Я уже, может быть, даже не буду называть переводы отдельных книг или там отдельно Нового Завета. И, наверное, лучше всего люди знают перевод Российского библейского общества 2011 года, действительно, где новозаветная часть – это «Радостная весть», перевод Валентины Николаевны Кузнецовой. Он вызывал много вопросов, несогласий, кому-то нравился, кому-то нет. Но ветхозаветная часть довольно сильно отличается от него. Как ни странно, все равно издана под одной обложкой. Ее делала группа переводчиков во главе с Михаилом Георгиевичем Селезневым на ранних этапах. Я тоже в этом участвовал, но недолго. И этот перевод, мне кажется, вот ветхозаветная его часть, он, кстати, не вызывает таких ожесточенных споров, он сделан очень неплохо, на хороший русский язык, тоже, может быть, есть там что улучшить, тоже я не со всеми решениями согласен, но его можно читать. Но это не единственный вариант, потому что есть еще, например, перевод, подготовленный Международным библейским обществом. Он совершенно у нас в России неизвестен, а зря он сделан, в общем-то, похоже, но он другой. Понятно, что литературные переводы могут быть достаточно разными. Это дословный, всегда примерно один и тот же получается. Вот, он вышел немножко раньше, но какого-то распространения в России не получил, а жаль. И есть, кстати, еще одна Библия, которая скоро выйдет. Она, наверное, будет называться Заокской Библией, но ее части уже вышли. Это Новый Завет под редакцией Михаила Петровича Кулакова, потом Новый Завет с Псалтирью вместе, и вышли отдельными книгами Пятикнижия и Малые Пророки вместе с Даниилом. Но будет целиком Ветхий Завет, наверное, через 2-3 года. Я тоже там, кстати, принимал участие как переводчик. Но там проект совершенно другой, он делается в городе Заокском Тульской области, в Адвентистской академии, соответственно, его организаторы, вдохновители и те, кто его редактирует, это адвентисты. Безусловно, на части отражает их конфессиональные воззрения, не бывает так, чтобы это не отражалось, но, тем не менее, они старались сделать, и стараются, они еще не закончили свой труд, не какую-то вот адвентистскую Библию, так они ее не называют даже, но современный перевод, который может пригодиться разным людям, и он стоит где-то посредине между синодальным и переводом РБО, по своему стилю, по степени архаичности, в нем довольно много таких вот архаичных возвышенных конструкций. Перевод РБО, он, конечно, в этом смысле проще и современнее. Но вот кому что нравится. Есть и другие переводы, я не буду их называть, наверное, потому что они разного качества, в том числе есть, например, перевод, подготовленный эговистами, где просто, ну, не перевод, а местами их собственное вероучение вписано в текст, и это читать, конечно, не стоит. Но есть и переводы для очень специфических аудиторий. Есть, например, перевод, который называется «Священное Писание». Он на русском языке, это русский перевод, но он не для русских, он для мусульман. Соответственно, там все адаптировано под их традицию. Там используются коранические имена, не Авраам, а Ибрагим, не Иисус, а Иса, потому что именно так мусульмане, это и арабское имя, именно так они его называют. Но это, конечно, очень особый перевод, и, наверное, не мусульманам он просто не будет интересен. Более того, любопытно, что вот он был сделан, это такой протестантский миссионерский перевод, но он совершенно не говорит о том, что он перевод Библии, да, это священное писание, Таврат, Зебур, Инджил, то есть так, как называются части Библии в Коране. Вот. Ну и есть, конечно, много, я не буду даже пытаться перечислить, много переводов отдельных книг, иногда Нового Завета, иногда лишь его частей. И вот, например, когда я своему сыну дал почитать Евангелие впервые, я ему дал в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева «Евангелие от Луки». Но, к сожалению, Сергей Сергеевич перевел лишь несколько библейских книг, и у нас уже не будет его перевода даже Нового Завета.
А вы переводили книгу Иова вот в этом последнем издании?
В РБО, да. Ну и «Паралипоманы» на «Лихронике», но их обычно никто не читает, поэтому этим можно особенно не хвалиться.
Будет ли еще какой-то перевод? Или вот этот перевод, который сделан сейчас, это вот как минимум на ближайшие там какие-то десятилетия? Или все равно будут всегда люди, которым интересно как-то по-своему перевести? И вообще, насколько вот этот вот свой какой-то субъективный взгляд переводчика виден в его творении, в его переводе? Фактически ведь все равно автор там не может не присутствовать. Автор перевода, я имею в виду.
Да, но люди, которые перевозят, они не только будут, они есть уже и сейчас, и, безусловно, эта работа так или иначе продолжается. И ведь как с первым переводом, вот синодальный перевод, он вышел один, да, и казалось бы, он один у нас и будет. Но это даже тогда, в XIX веке, так не было, потому что тут же появился перевод Британского библейского общества для распространения среди евреев, так он и назывался. Похож на синодальный, но по стилю похож, но ориентирован на еврейскую традицию. Появился в начале 20 века перевод на русский язык обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Он хотел увести, наоборот, к славянскому языку и вернуть в русский текст те слова, которые были в славянском. Он считал, что синодальный слишком современный. То есть, с самого начала у нас синодальный не был единственным, да, потому что невозможно же запретить переводить Библию, на нее нет копирайта. Да, вот запретить переводить свои книги я могу, там, в суд пойти и подать иск против переводчиков. А Библия не принадлежит кому-то конкретно, поэтому любой человек может взять ее и перевести, опубликовать текст. И, конечно же, люди хотят читать Писание, читая Писание, они так или иначе стремятся выразить его содержание на своем родном языке, а это уже дело перевода. Поэтому я абсолютно уверен, что у нас переводов будет все больше и больше. На английском языке в современном мире существует более 200 полных переводов Библии, не считая Новых Заветов и отдельных книг. Более 200. Но английский язык, он очень разный на самом деле. Это понятно, в Австралии там или в Канаде говорят на разных английских языках. Но и народа очень много разного говорит. Поэтому на русском, наверное, 200 не нужно, но по-хорошему где-то 20-30 разных переводов вот сейчас бы не помешали.
Я так думаю, что многие современные православные люди, они боятся увидеть, как они думают в неканоническом переводе. Наверное, многие привыкли думать, что вот синодальный перевод, он соответствует какому-то канону, он проверен временем, а вот новый перевод, он может нести в себе некие, там, не знаю, чуть ли не ереси, и вообще неизвестно, кто его писал, насколько эти люди, так сказать, приближены к традиции и так далее. Может быть, из этих соображений многие люди боятся и избегают каких-то новых переводов, а предпочитают вот держаться пусть не до конца понятного, но, по крайней мере, старого и проверенного.
Нет, ну если хотят держаться, то пусть держатся. Разве можно их как-то заставить читать новый текст? Более того, опасения вполне оправданы. Новый перевод – это не всегда хороший перевод. Я уже упомянул перевод, который содержит просто искажение текста Библии. Да, такой есть. Но это не значит, что вот любой новый текст, он по определению таков. Да? Значит, надо разбираться, где хорошие переводы, где плохие. К сожалению, у нас сейчас в церковной жизни просто игнорируется фактически это появление новых переводов. Мы спорим о чем угодно. Вот открыть церковные СМИ, там, что газеты, что радио, что сайты в интернете, обсуждаются очень многие вещи. Кроме вот этих простых новостей, вышла еще одна версия Священного Писания на русском языке, на других языках нашей страны. Постоянно же выходят. Вот не так давно вышла первая чеченская Библия на чеченском языке. Мы этого просто даже не замечаем. Наверное, потому что, да, надо давать оценки, это как-то трудно, сложно, проще сделать вид, что этого нет. Но оно же на самом деле есть. Так что опасения, с одной стороны, оправданы, с другой стороны, опасения – это повод для того, чтобы разбираться, а не для того, чтобы просто закрывать глаза на факты.
Спасибо, Андрей Сергеевич. Я очень надеюсь, что когда-нибудь у вас найдется, может быть, время, и мы более подробно поговорим вот об этой теме, которая все равно очень важной будет еще оставаться всегда.
Ну да, она неисчерпаема, так что поговорить-то всегда можно.
Вы слушали беседу с филологом-библеистом, публицистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук, консультантом Института перевода Библии Андреем Сергеевичем Десницким.